Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Vision представляют. Василий Криптонов, Мила Бачурова. Гром гремит дважды. Книга третья. Гамбит. Глава первая. Четвертая техника. Тяжело работать телохранителем, если, во-первых, ты никогда телохранителем не работал, во-вторых, твой объект – пацан, которому вечно нужно куда-то нестись на поиски приключений, а в-третьих, у тебя есть еще и настоящая цель в жизни, на которую вечно не хватает времени. Ах да, в-четвертых. В-четвертых, тяжело работать телохранителем, будучи недоучкой. Чтобы компенсировать хотя бы это, я сейчас и сижу посреди внушительных размеров тренировочного зала. Именно сижу, да, потому что Делун, мой новый учитель, это не Вейш. Вейш всю жизнь обучал простых парней, а я оказался особенным, избранным духом. Если руками и ногами махать, я под руководством Вейжа научился вполне терпимо, то развивать духовные техники он не умел. И свое неумение мастерски прятал за смелостью импровизаций. Когда Делон впервые посмотрел на мои таланты, он только головой покачал, а я усмехнулся. Ну да, известное дело. Забудьте все, чему вас учили в школе. Сколько раз я такое слышал. Первые три техники, открывшиеся тебе, говорил Делун, задумчиво глядя в пол. «Это база, говорящая лишь о твоем исходном уровне. Тебе открылись две воздушные техники, это хорошо. У тебя большой потенциал. Но тебе нужно учиться с ним работать по-настоящему. В ближайшее время тебе откроются еще три техники, которые определят вектор твоего дальнейшего развития». Вздохнуть я себе тогда позволил только мысленно. С годами учиться становится все сложнее и сложнее. Отчасти это обусловлено тем, что надо уже работать, отчасти – неизбежным старением мозга. Но так уж получилось, что сейчас я занимал тело молодого пацана, у которого с мозгом был полный порядок. Поэтому да, я мог позволить себе учиться. А все неприятие этого процесса было чем-то вроде фантомной боли из прошлого. «Меня интересует та техника», — сказал я, — «которую использовал Нянзу, когда его стало много. Я неоднократно давал полный отчет о той драке, которой закончился турнир, и теперь мог на нее запросто ссылаться». «Темное отражение», — тут же сказал Делун. «Это сложная техника, доступная лишь высокоорганизованному разуму. В ближайшие годы тебе с ней не справиться. Чем пытаться допрыгнуть до Луны, лучше приберись у себя дома». В этом была особенность Делуна. Он, кажется, на ходу изобретал всякие пословицы и поговорки, причем произносил их так, будто это были широко известные истины. «Чтобы идти дальше, тебе нужно будет связать своего духа с миром, в котором ты живешь. Миром вечным. Иначе он пожрет тебя».
«Мир пожрет?» уточнил я.
«Дух! Ты связал его с болью. Боль убивает тебя, и дух убивает тебя. Так не должно быть. Тебя учили неправильно. Нам предстоит все изменить».
И мы все меняли. Внешне это выглядело так, будто мы сидим посреди огромного пустого зала. Иногда стоим. На мой взгляд, такие же тренировки можно было проводить хоть в тюремной камере. Но я изо всех сил старался сдерживать скепсис. В конце-то концов, мне действительно было необходимо научиться пользоваться духом. Имелись подозрения, что Кианг тоже избран. Иначе как бы он умудрился захомутать Нянзу, гордость и оплот клана Джоу? На открытие четвертой техники ушла неделя. Техника называлась «Зеркало зала», И для ее освоения Делун принес нечто вроде фишек для покера, только деревянных. Тренировка начиналась с того, что я брал нож и старательно вырезал на одной стороне фишки иероглиф, и на другой тоже. Таким образом, в зависимости от того, с какой стороны начинать читать, получался либо зеркальный дракон, либо зеркало дракона. Каллиграфия в число моих умений не входила. Лэй, тот, чье тело я занимал, по-видимому, школу, если и посещал, то особенно там не напрягался, так что необходимых моторных навыков у меня не было. Писать иероглифы тоже пришлось учиться. Но через пару дней начало получаться вполне себе сносно, зато дальше начинались проблемы. «Зажми амулет в правой руке». Делун называл фишки амулетами. «Закрой глаза и постарайся ощутить солнце у себя в груди, свое истинное сердце. Не представить, а именно почувствовать. Солнечные лучи пронизывают все твое тело. Затем весь мир. Весь мир состоит из солнечных лучей. Перемести амулет в левую руку». Первый раз я переложил фишку из одной руки в другую. Делун посмотрел на меня как на идиота. Взгляд чем-то напомнил мне Вейжа. Я даже приготовился получить палкой. Но у Делуна палки не было, она была у меня. С этой памяткой, оставшейся от Вейжа, я не расставался. Носил палку за спиной, разделенную на две части. Длина как раз позволяла быстро выхватить палку и пустить в ход, хотя пистолет в кобуре под мышкой, которым я обзавелся, приняв статус телохранителя Юна, ощущался пока более родным и надежным. «Не разжимая кулака», — уточнил Делун.
«А, что же вы сразу не сказали?»
— усмехнулся я. Однако учитель смотрел выжидающе и серьезно. Я, вздохнув, закрыл глаза и постарался почувствовать солнце. Что мне еще было делать? За эту неделю мне много раз хотелось сказать Юну, новоявленному главе клана Джоу, что мне в учителя достался сумасшедший. Я ничего не делал, только сидел, сжимая в руке дурацкую фишку, а Делун сидел напротив меня. Иногда я видел своего дракона. Он дремал во тьме, лишь время от времени приоткрывал глаза и смотрел на меня. Весь его вид, казалось, говорил: «Хочешь, чтобы я тебе помог? Покажи мне настоящую боль». Этому чудовищу под силу было не то, что переместить жалкую фишку. Он мог бы, наверное, весь мир разобрать на молекулы. Если бы у меня, конечно, хватило сил выдерживать такую боль. «Почему именно эта техника?» — спросил я Делуна, открыв глаза. «Кто определяет, чему именно я должен учиться?»
«Я определяю». Не моргнув глазом, ответил Делун. «Для этого и есть учитель. В отличие от Вейжа, я могу видеть отражение твоего духа в твоих глазах и вижу, какие техники поведут вас обоих дальше».
«Вейж тоже видел духа», — заметил я. Делун улыбнулся.
«Возможно, он так говорил. Он научил меня с помощью духа чистить организм от всякой дряни. Про свою способность не зависеть от таблеток я по ряду причин пока предпочитал молчать».